Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Событие, собственно, закончилось. Эта история случилась на Первом канале на прошлой неделе. Мы говорим сегодня о сериале «С чего начинается Родина», шпионский сериал про КГБ. Но она продолжается в каком-то смысле сегодня, потому что сегодня день рождения у главного представителя этой организации, наверное, у первого лица российского государства. И как-то это, может быть, никак не связано, но, тем не менее, вот мы решили связать, ну, просто привязать, чтобы был информационный повод, вот день рождения, и вот шпионский сериал про КГБ. Мы поговорим сегодня, возможно ли в наше время, вот в этой политической ситуации, честный разговор об этой организации, как она действовала в 80-е годы. Может ли такое случиться, что сериал более-менее отражает действительное положение вещей, которые выходят на Первом канале? Я представляю вам наших гостей. С нами Андрей Архангельский в студии. Здравствуйте, Андрей. Редактор отдела культуры журнала «Огонек», обозреватель издательского дома «Коммерсант». С нами на связи Александр Бородянский. Здравствуйте, Александр. Александр? Плохо слышно пока. Ну, наверное, вот связь плохая еще. Владимир Тольц с нами на связи также. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Тольц, мой коллега, Радио Свобода, ведущий программы «Разница во времени», которая много-много-много лет шла в эфире Радио Свобода, которую очень любят и ждут снова. Владимир, я передаю вам миллион возмущенных требований вернуть программу в эфир Радио Свобода сразу. И с нами на связи Олег Гордеевский. Олег, здравствуйте. Олег Гордеевский 5 минут назад узнал от меня, что, оказывается, в этом сериале у него есть прототип. Я вот решила не комплексовать по поводу того, что я Олега не просила смотреть сериал. Оказывается, он бы все равно не стал его смотреть. Он сказал, что он расстраивается, когда смотрит русскую продукцию про шпионов. Поэтому в каком-то смысле мы будем ему рассказывать все, что происходило. И есть ли у нас связь с Александром Бородянским? Я хочу еще раз услышать. Александр Бородянский, есть у нас с вами связь? Алло?
Нет.
Все еще нет связи, как жалко. Хорошо, будем ждать связи с Александром Бородянским. Это сценарист, я напомню, сериала «С чего начинается Родина», и сценарист многих-многих известных любимых фильмов, таких как «Курьер», «Афоня», «Мы из джаза». Да, «Душа», ну, в общем, пусть поет.
«Мы из джаза».
«Мы из джаза», мы свяжемся с ним чуть позднее, потому что идея, конечно, его сценарная. О том, что на 40%, вернее. И, ну, это я расскажу чуть позже. Андрей, давайте вот мы начнем тогда с вас разговор. Как вы считаете, в чем состояла задача вот сегодня, сегодняшняя задача авторов этого сериала? В чем? Ну, была ли какая-то сверхзадача?
В общем, тут задача, так сказать, типовая. Она, это не первый сериал и, видимо, не последний. Такая вот глобальная задача, конечно же, не столько рассказать о каких-то перипетиях, потому что, в общем-то, ну, это, так сказать, сюжетное наполнение. Есть одна центральная важная задача, гиперзадача, которая, в общем-то, прослеживается на протяжении там, последних полутора лет. Это можно назвать новой тенденцией. Это касается фильмов о работниках спецслужб, о работниках там, следственных органов, вообще о силовиках, как это принято. Да? Там, где-то с 2002 года силовик – это главный герой наших сериалов, это понятно, да? Силовик, следователь, сыскарь, работник НКВД, работник КГБ – и так далее. Это, этим тоже, так сказать, не удивишь зрителя. Задача поставлена такая. Очеловечить образ чекиста. Сделать его глубоким.
В этом сериале, вы считаете?
Не только,
вообще,
не
пока
только
вообще.
В этом.
Вы говорите сейчас, в этом. Пока
да,
вообще.
Да, я говорю о... Я сейчас не помню название фильмов, но, собственно говоря, вот Сергей Пускипалис есть такой известный актер, который тоже... создал глубокий, что называется, образ. О чем идет речь? Да? То есть, как бы, самой темой уже не угодишь. Нужно углублять, нужно сделать этот образ родным, нужно его усложнить.
В хорошем смысле родным.
Абсолютно.
А давно эта задача встала?
Его нужно одомашнить, его нужно усложнить, его нужно сделать человечным. Вот такая поставлена задача.
Но это с ментов началось.
Ну, да, это отчасти началось оттуда. Ведь на что ориентируются, условно говоря, заказчики этой продукции? Они должны примирить, они должны внушить зрителю, что это навсегда, что этот человек всегда будет на экране, что он всегда будет нас сопровождать. Тот, кто нас охраняет, тот, кто за нами следит, тот, кто нас допрашивает и кто может нас помиловать, а может наказать. Важно доказать, что этот человек всегда будет вместе с нами на протяжении всей нашей жизни, что это неотъемлемая часть российской жизни.
А почему эта задача появилась? А вот вы считаете, что она в какой-то момент появилась, что раньше ее не было, и вдруг появляется задача очеловечить силовика?
В 60-е годы, когда появились фильмы о работниках спецслужб, это была как раз оттепель, и тогда похожая была задача, но она была технической.
Я имею в виду последнее время, вот последние 20 лет.
Тут просто важная параллель. Да. Закончилось сталинское время. На экране там 61-65 годы появляется задача, что называется, показать, что были хорошие чекисты, а были плохие. Потому что нерешенная проблема. Ведь как бы сталинизм осужден, осуждены исполнители основные. Поэтому это кино, оно всегда выполняло идеологические задачи. То сюжет, содержание, это все дело 12.
Если
оно
коротко,
всегда выполняет идеологические задачи.
Оттепель – это хорошие и плохие чекисты.
Показать, что есть хорошие.
Застой только хорошие.
Там тоже есть момент, как бы справиться с негативными последствиями, да, но 70-е годы – это уже углубление, очеловечивание образа чекиста, потому что мы видим следователь, чекист, он мучается. Вершина этого – сериал 84-го года «Противостояние» с Басилашвили.
Ну, очеловечивание – это же не значит сделать из него конфету, правда,
нет,
и пряник.
Вспомнить, да. Речь как раз идет, вспомним Тихонова, вспомним Басилашвили. Лучшие люди брошены на то, и они получали потом за это звезды, на то, чтобы сделать, чтобы представить чекиста не просто как идеального человека нашего времени, а как человека сложного, глубокого, способного на переживания. На что это все работает? Это все работает на уроднение, на примирение с
читателем,
со
зрителем. Андрей, дело в том, что я просто хочу вам сказать, что та же схема, вот все, что вы говорите, можно же и применить к образу врага. И даже в 70-х годах, и в 17 мгновениях весны. Душка Шелленберг, правда же, это же враг, но какой же он умный, глубокий и так далее, и так далее. И симпатичный, в конце концов, в каком-то смысле, милый, но
он,
Табаков.
Он симпатичный враг, потому что наш герой настолько симпатичен и сногсшибателен, что его враги тоже должны быть обаятельны, неизбежны.
Хорошо,
чтобы было понятно, что он победил не абы кого, да, а сильного
противника. Конечно, но это очеловечивание, это вообще свойство любого хорошего фильма.
В этом всегда есть идеологическая задача. Все военное, все патриотическое, все шпионское кино в России всегда решает идеологические задачи, в отличие от американского.
Короче говоря, ничего нового в этом, по части задачи вы здесь не видите.
Кое-что есть новое, да, углубление образа, то есть всех 2000-е просто чекист, он иногда жесток, он иногда там стреляет, иногда что-то от него человек. Тут другое дело, тут дают большим актерам играть глубоких чекистов. Вот в этом изменение.
Глубоких, да. Все-таки глубоких. Александр Роднянский с нами на связи. Здравствуйте, Александр.
Бородянский?
Здрасте, да, Бородянский, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, слышите вы меня наконец? Ну, как я рада, что слышно уже нас. А то что-то мы не можем вашу глушь, про которую вы мне вчера...
А чего глушь? Я не в глуши, я в цивилизации.
А вы хвастались вчера, что в глуши? Нет, я, значит, вас не...
Деревня, я говорю, деревня.
В деревне, ну ладно, это я так.
Деревня – это не глушь.
Ну, понятно. Спасибо большое, что вы с нами на связи. Спрашиваю вас сразу вот об идее этого сериала. Почему так... Он долго шел к зрителям. И как она у вас родилась, идея, почему именно этот период, почему вот вы историю генерала Полякова решили сделать, а там есть реальный действующий персонаж, почему она вам была интересна. Вот просто расскажите нам сначала об этой истории самого, собственно говоря, замысла.
Меня включили, кто это вот сейчас говорит?
Это был Андрей Архангельский, обозреватель издательского дома «Коммерсант».
Ну вот, я с ним абсолютно не согласен, когда он говорит, идеологические заказы, я писал... про шпионов, про разведчиков. У меня никогда в жизни не было идеологических заказов. Или можно сказать, что я про Афонию тоже писал, что ли. Идеологический рассказ, заказ. Я в детстве мечтал быть шпионом. Это правда. В 6 лет. Как персонаж там Шукшина о чудих. И поэтому до сих пор мне интересно, чем мне интересны эти люди. Потому что это люди странной, очень жесткой, жестокой, временами подлой, временами сверхблагородной. Ну, люди необычной судьбы, так бы я сказал. Понимаете, в отличие от... А когда ты в 6 лет, то ты мечтаешь же о чем-то там великом, а не о том, чтобы там дача у тебя была, машина и все прочее. Поэтому, наверное, может быть, Архангельский прав, и кто-то идеологические задачи решал. Я никогда их не решал, и слава богу, передо мной никто в жизни, за все сколько, 40 лет работы в кино, передо мной ни разу такой задачи, даже в советские времена, никто не ставил.
Можно я вас на секундочку прерву и скажу, что он не хотел вас обидеть, он ничего такого, он просто имел в виду, он говорил не о задаче, а об очеловечивании.
Извините, если это так звучит, я имею в виду, что все бывает по-разному. Наверное, кто-то решал, а кто-то не... Но он говорит про тенденцию, говорит...
Очеловечить КГБшника.
Наше кино не так искусство делается. Вот я иногда слушаю, как... Ну, условно назовем искусство. Совсем не так. Ну, поверьте мне, когда мне со мной критики особенно разговаривают, я смотрю, как будто мы на разных планетах живем. Они никак не могут понять психологию человека. Ну, во всяком случае, мою. Может, у меня... Я такой белый ворон. Значит, поэтому вы поймете, почему я эти сценарии писал. Так как мне было интересно всю мою жизнь история с шпионов, то в 2002 году мой товарищ, продюсер Игорь Толстунов, зная это мою любовь к шпионам, я сам не стал бы шпионом, когда-то через 10 лет очередной сценарий написав, я разговаривал с руководителями внешней разведки, сказал, а нельзя все-таки до старости лет в шпионы пойти. Говорят, нет, уже поздно, Александр Ильич. Так мне не удалось, короче, мечту осуществить. А так как я мечтал это в мечтах, то я пытался всю жизнь реализовать это на бумаге. В мечтах, которые... То, чего я был лишен в жизни.
Понятно.
Значит, когда Толстунов предложил мне, что есть реальное дело... проведенное тогда уже было ФСБ в 2002 году, на операции 1987 года, которую проводила второе главное, это контрразведка КГБ против американцев, что они дадут реальное дело, операцию, которая в своей роде уникальная, то мне стало это очень интересно. Я сказал, я готов. Мне это интересно. Единственное, я говорю, понимаешь, Игорь, проблема будет в том, что когда ты делаешь про разведчика за рубежом, он находится в опасности, ведь многие там за кабель могли быть приговорены к смертной казни. То есть опасность. Когда ты делаешь про контрразведчика, который на своей территории, внутри своей страны, под защитой, то очень сложно писать сценарий, потому что надо придумывать некое напряжение, а без напряжения такой... Фильм просто, да любой, про любовь, я считаю, не может быть фильм без напряжения. Я видел в этом сложность. Меня познакомили с человеком, который, прообразом, который был участником этой операции. Здесь он, Николай Громов.
Главный, Цыганов, актер Цыганов.
А?
Актер Цыганов.
Актер Цыганов, на которого я был похож очень в молодости. Поэтому я с удовольствием на него смотрел все серии. Визуально, я не буду.
Ну да.
Поэтому, когда я стал встречаться с этим, он вот так в результате, я написал сценарий тогда, в 2002 году, очень близок, конечно, это был все равно игровой сценарий, художественный, вымысел, но практически на основе рассказов этого человека, который мне очень был интересен, и он мне очень нравился, сейчас он крутый руководитель ФСБ, один из руководителя ФСБ. Он был простой человек, и мне было интересно, как он пришел в контрразведку, хотя не стал быть разведчиком вообще-то, как многие контрразведчики. И это люди были, опять же, не идеологические, а вот такие же, так бы я сказал, Я за свою жизнь со многими познакомился, разведчиками, и контрразведчиками. Это в основном люди, у которых вот, ну, у большинства вот эта мечта была такая, понимаете, это типы людей. Кто-то мечтает быть олигархом, а кто-то мечтает быть шпионом. И он мне стал рассказывать подробно всю эту операцию и свою жизнь, и все происходило. А так как цель, задача этой операции, это можно сейчас говорить, хотя мне дали тогда все оперативные документы, ну, там кое-что было замазано, естественно, что было секретно. Но она описана, и в Америке издана книга, потому что бывшим начальником американского отдела ЦРУ, российского, русского отдела ЦРУ, поэтому мне сейчас секрета нет. Операция называлась «Фантом». Вот это вот она в сценарии сейчас есть. И, но половину сценария занимала, потому что цели операции, кроме то, что сейчас в фильме существует, определить каналы, по которым американская разведка вывозила своих сотрудников, так, как в случае опасности за границу. Там вторая была операция, в это же время был тоже уже, про это можно говорить, Эймс, крупный, один из руководителей российского, русского отдела ЦРУ, который работал на нас, он сам пришел, и он сдал нам очень-очень много наших, как их называют, предателей и сотрудников КГБ, и не только КГБ. И он, кстати, генерала Полякова сдал, который в течение действительно 25 лет. И вот мой сценарий был построен как бы на двух частях. И здесь, в России, и в Америке, ЦРУ. Сценарий вроде все нравился, а потом сказали, нет, не годится, он там много действий в Америке происходит, очень сложно снимать, зрители это не любят смотреть. Продюсеру сценарий очень нравился. И стали его как-то переделывать. Я сказал, что лично я не могу переделать. Для меня это реальная живая история, которая как бы... Мне она интересна. Не потому, что я ее написал, а просто сама по себе она интересна. И пытались сделать несколько человек авторы, у них я считал, что вообще нельзя переделать. Потому что если убрать всю Америку, то оставалась половина сценария. И вот сценарий предложили продюсер, это, которому нравился сценарий, Юрий Сапронов, РВС-студия. Он привлек к работе Рауфа, который, с моей точки зрения, блестяще справился с поставленной задачей. Он всю Америку убрал, то, что и требовалось, и по идеологическим, видите, соображениям, а по финансово-экономическим. И вот Полякова, историю Полякова, естественно, я знаю всю историю всех шпионов, разведчиков, у меня целая библиотека есть, и я с интересом эти книги читаю. Вот он объединил эту историю Поляковой, по-моему, это в фильме. Я говорю не как автор фильма, я все-таки, так скажем, второй теперь уже стал автор. Я, честно говоря, даже предлагал, чтобы моей фамилии в титрах не было. А мне говорят, там же все-таки 40% есть твоего сценария. Ты все-таки от тебя все отталкиваешь. Я сказал, хорошо, давайте, оставляйте мою фамилию. Но все заслуги к Рауфу. Если кому что все нравится, это, пожалуйста, все благодарите ему. Если что не нравится, претензии ко мне.
Понятно. Спасибо большое. Александр остается с нами на связи. Бородянский, спасибо вам за этот рассказ. Я просто вот для тех слушателей, которые не очень поняли, кто такой Рауф. Рауф Кубаев – это режиссер фильма. Он сегодня должен был быть у нас в эфире, но он очень тяжело сегодня заболел. Он в Санкт-Петербурге, прям лежит в постели. Мы ему можем только передавать привет. Сейчас в эфире, надеется, что все будет хорошо, он поправится очень скоро. Но вот сегодня не может принять участие. И по мнению Бородянского, на нем 60% вот этой личной линии. Там есть личная линия, мы сегодня как бы обращаемся, апеллируем к аудитории, которая этот фильм смотрела, но мы тогда уже будем говорить с вами со всеми о 40%, которые не личные, а в чистом виде шпионские, разведывательные, это отношения между разведками. Я передам слово Владимиру Тольцу. Владимир, а вот поскольку я сообразила в последний момент подключить Олега Гордеевского к нашему разговору, как вы считаете, линия Гордеевского там как передана, точно, не точно, а там прям Гордеевский, вот он, Олег Гордеевский, там действует, и как она с точки зрения симпатии, антипатии зрительских, как вы считаете, выстроена?
Ну,
во-первых, позвольте приветствовать Олега Гордеевского, который был многолетним участником тех передач, которые я делал, и поздравить Александра Бородянского с тем, что вот эта работа на 40% его завершилась. Там вообще, знаете, очень много всего, не только Гордовский, Гордеевский, накрошено как бы, да. Там можно найти очень, я бы так сказал, смешные для понимающего дела человека маломальски совпадение имен очень многих персонажей с реальными людьми, хотя, по-моему, в субтитрах оговаривается.
Что
совершенно случайно. Ну, например, там действует Владимир Александрович Стучков, по-моему.
Да,
ну,
да.
Владимир Александрович Крючков в реальности. Да,
ну, они все похожи, узнаваемые.
Да, совершенно там действует некто Карпенко. Это, конечно, сразу прочитывается известный работник первого главка Кирпиченко из «Американского». Там есть, кстати, персонаж, по-моему, по фамилии Лучко, прототипом которого наверняка является генерал Виктор Глушко, допрашивавший того же Олега Гордеевского и после путча оказавшийся ненадолго в тюрьме по подозрению к измене родине. Я думаю, мы вернемся к этому сюжету. И много-много всякого. Но там действует какой-то человек там из ЦК с тюркской фамилией.
Это кто?
Самоле, явно намекающий на Янаева, знаете, да?
Да, ну, да.
И вот обрамляет эту историю, вот что любопытно, история пролог и эпилог, это уже наши дни, по-моему, 93-й год, это история человека, которого Кирпиченко, ну, Карпенко, то есть, вывозит из Гонконга. Человека по фамилии Сноу.
Ну да, 2013-й, Володя, ошиблись на 10 лет. 2013-й год.
2013-й, да, прошу прощения. Это прототипом его, конечно, является Сноуден. И вот тут я хочу сказать, что, знаете, вот, так сказать, вот эта политическая злободневность и актуальность, она, эта версия, что, как там говорится в фильме, что бегство этого Сноу – последняя капля, переполнившая чашу терпения США. И для спасения репутации, там прямо это говорится, Соединенные Штаты могут организовать мощнейший отвлекающий маневр, то есть вооруженный конфликт на территории одной из бывших советских республик, чтобы втянуть Россию в этот вооруженный конфликт. И это послужит для Америки началом нового крестового похода на Россию. Вот. И это все задумки, я не знаю, это, может быть, Александр расскажет нам. Я понимаю, что это продиктовано, если угодно, значит, в деликатной форме скажу, это продиктовано вот политической актуальностью. Насколько я понимаю, в нынешних условиях такой фильм на первом, и не знаю, думаю, что вообще такой фильм, такой сериал не мог появиться на свет без санкции органов, да? И я думаю, что вот этот мотив, конечно, задан ими тоже, как вот политическая актуализация всего, что изображено там, в том числе и история Олега Антоновича Гордеевского. Я думаю, он сам подробно, если захочет, будет об этом говорить. В общем, что сказать? Так сказать, фактура того, что известно, она проработана в сценарии и как-то, как мне кажется, переработана вот в конторе на Лубянке в соответствии с их политическим или корпоративным интересом. Но зачем это нужно? Вот я думаю, об этом уже говорил Андрей Архангельский.
Спасибо, Володь. Владимир Тольц, я думаю, что тут такое дело по поводу Олега Гордеевского. Он же сам-то не смотрел. Поэтому, мне кажется, нам просто предстоит рассказать ему, как выглядит его история в этом сериале, а потом уже задавать вопрос. Но я все-таки смотрю...
Давайте вдвоем
расскажем. Да, давайте вдвоем расскажем. Но я все-таки сначала спрошу вас, Андрей, я хочу сверить наши с вами ощущения. Вот как вы считаете, если бы Олег посмотрел... Он не смотрит принципиально про себя сериал.
Давайте его спросим, кстати, почему он не смотрит.
Ну, давайте, Олег, сначала вы скажите, почему вы не смотрите русские сериалы про разведчиков, шпионов, вот скажите, а потом мы
именно
вам...
Именно русские, то есть да. Иностранные...
Иностранные смотрите? Смотрите, да?
Американские я смотрю.
Ага.
Русская.
А какие американские вы можете?
Телевидение и газеты я не трогаю. Ага. Потому что они полны клеветой, ложью. И в последнее время вообще невероятное количество грязи распускается русскими средствами массовой информации. Все это организовано правительством и КГБ, особенно КГБ. И таким народ оболванивают. Настолько, что 90% поддерживают Путина и его агрессии против Украины. Mm-hmm. Так что... такие фильмы, все русское, я просто исключаю, потому что это портит настроение.
Понятно. Ну вот мы сейчас попросим вас прокомментировать то, о чем мы вам расскажем. Я предварительно Андрея все-таки спрошу. Андрей, вот, знаете, был сериал, известный русский сериал, советский сериал «ТАСС уполномочен заявить». Был там Трианон. И вот сколько не смотришь этот сериал, для вас Трианон как был враг, так и остается враг. У вас когда-нибудь изменилось отношение к этому Трианону? Ни разу.
Нет.
У меня то же самое. Теперь, то есть это значит, что мы примерно, в общем, вот в этом советском сериале, где друзья, где враги, оцениваем точно так же, несмотря на все, что случилось за эти годы с обеими странами, с Россией, с Америкой и так далее. Вот в этом сериале показывают нам историю Олега Гордеевского. Ну, по крайней мере, мы видим, он прочитал, считывается и внешне, и так далее. И у меня совершенно нет никакого ощущения, что это враг, что его, ну, что я болею за то, чтобы его поймали. Я лично болею за то, чтобы он побыстрее убежал, вырвался из рук, что сейчас вот его начнут, его уже попытались допрашивать, пытать. Вот сидишь и как зритель переживаешь, чтобы вот он улизнул. Вот у вас какие были впечатления? Чисто зрительские.
Ну, это справедливо. Но дело в том, что ТАСС уполномочен заявить, это все-таки продукт 84-85 года. Это как бы речь еще об идеологическом противостоянии.
Да.
И, ну, таков должен был быть шпион. Кстати, его подлинная история совершенно другая. Там, собственно, он замешан там дочь одного секретаря ЦК КПСС присутствует. Ну, в общем, эта история как раз гораздо сложнее, чем в фильме. А основная мысль в «ТАСС уполномочен заявить» – это очень важно. Это тоже определенный этап. Этап, когда советское идеологическое кино вышло на очень высокий цивилизационный уровень. Оно точно так же в лице, собственно говоря, главного советского героя, оно пыталось показать, что русские и американцы, так сказать, стоят на одном высоком уровне культуры, и это такая борьба, ну, борьба на равных, и борьба высокая и глубокая.
Борьба интеллекта.
Да. Здесь в этом фильме, действительно, вы правы, здесь нет подчеркнутой идеологической ненависти, противостояния между шпионами, потому что как бы тренд или как бы естественное отношение к шпионской теме на протяжении последних, может быть, лет 10, вот в американском кино, в международном кино, что, в общем-то, все шпионы, на кого бы они ни работали, они все примерно как бы одинаковые. У них как бы корпоративные отношения, и они, в общем, друг друга понимают. Да, вот в этом смысле. Это можно считать уступкой международному тренду.
Понятно. Ну, в общем, коротко говоря, если бы Олег посмотрел Гордеевский этот фильм, он бы не расстроился.
Ну,
правда
же? Там это не... Этому посвящена фактически одна серия, то есть там это одна из историй.
Но ему не было бы... Вот...
Но он довольно ловко обманывает чекистов, и фильм это признает.
И он никакой там ни гадкий, ни страшный, ничего в этом такого
понять. Этого ничего нет.
Поэтому мы коротко, вот сейчас коротко, Олег, для вас, чтобы вот вы прокомментировали, как вы на это посмотрите, пусть пока в нашем изложении. Вы, то есть Олег, тот киношный, конечно, Олег Гордеевский, он приезжает в Москву, но в Москве уже лежит телеграмма от агента, который сдает потихонечку всех, что его вас его уже сдали. Вы приезжаете в Москву уже, будучи в данном состоянии, вас приглашают к начальству. Начальство говорит вам: пишите объяснительную записку, пишите докладную.
Ну, как обычно, бюрократия.
Как, да. Как вы начали сотрудничать с американцами, вы посылаете начальство подальше, чувствуете, что никаких доказательств начальства нет. Отправляетесь к себе домой, пьете там виски, как следует, по-человечески, смотрите телевизор, потом начинаете пробежки рядом со своим домом.
Там очень интересный вот момент, когда Гордовский выходит на пробежку, и, видимо, по времени рассчитав, что в одно и то же время с ним будет бежать похожий на него человек, он с этого пути, так сказать,
соскользает. Посмотрел на костюмчик этого человека.
Да, надел тот же костюм.
Где он его купил, неважно.
Уходит, да, пропадает, и чекисты таким образом остаются с носом. Вот просто интересно, насколько эта история имеет отношение к реальности.
То есть он обвел чекистов, которые следят за каждым его шагом, а там, судя по тому, что в этом фильме наворочено, чекисты были вооружены так техникой.
Там гораздо более смешной момент, что чекистами фактически являются все. Старушка с собачкой, человек с метлой, пьяный бомж, который лежит на скамейке, это тоже шпион
КГБ. Да, и бутылочное горлышко вделана камера. То есть каждый шаг отслеживается. Но
это выглядит немного как пародия даже.
Но тем не менее это все серьезно. Но для того, чтобы было понятно, какую он обманул. То есть из него делают какого-то супер, конечно, сверхчеловека из этого Гордеевского, потому что он обманул невероятную машину слежки, он переоделся в кустиках в чужой костюм, и хватают не его бегущего, а его вот этого полудвойника, который ни сном, ни духом...
Надо сказать, что благородно отнеслись к его образу, потому поверили. Что, в принципе, могли бы показать подлеца, опустившегося человека, низкого, жадного, ничего до денег, подобного. Ничего такого.
Ничего подобного, и он спокойно, благополучно...
Это корпоративное кино, то есть все-таки шпион шпиона уважает.
Да, по этому каналу он отправляется, по некоему каналу ему удается бежать из страны, и все дальнейшее действие крутится вокруг того, как же нам установить, что же это за канал, по которому сбежал Гордеевский. Оказывается, что вы в Гордовске, да, а вы выплыли паромом из Выборга. То есть это канал на ленинградской границе с Финляндией. Вот и все, собственно говоря. И потом, конечно, они получили взбучку, нагоняй и так далее, и так далее. Вот это ваша история в этом фильме. Нравится?
Ну, конечно, это очень много фантазии и выдумки. Никакой техники, кроме микрофонов и слежки на улице, пешком и на машинах, за мной не было. Ну, были микрофоны в каждой стене, в квартире. Я об этом знал и меры принимал. И главное, я их обманул, что я совершенно спутал карты, когда я совершил побег. Я позвонил одному, позвонил другому, позвонил отцу жены, позвонил матери, что вот я буду к вам через следующую неделю, такой-то день, такой-то день. Совершенно. И сбежал вечером в пятницу. А в воскресенье, а в субботу съезжались люди на фестиваль молодежи и студентов. И граница была совершенно запружена. Меня подхватили английские разведчики в 10 километрах от Выборга. И мы проехали в Выборг. И после Выборга еще 10 километров. И пересекли границу. Конечно, были минуты страха, когда я ожидал, что машину откроют, багажник. Вот. Ну, музыку включили ребята громкую, что отвлекало внимание таможенников и пограничников. Какие-то кусочки пищи бросали собакам, которые там обертелись. Так что машину не открыли. И через некоторое время я был в Финляндии. Вот такая история. Настоящая, настоящая оперативная работа. Это мой побег из Москвы в Англию. Это самое крупное мероприятие, оперативное мероприятие, разведывательное мероприятие англичан после войны. И до сих пор ко мне очень-очень сильно хорошо относятся. Наградили огромным орденом королева. В Америке вообще было необыкновенно. Меня приглашали в Америку 11 раз. И в отношении англичан, англичане ходили по ЦРУ с сопровождением. А я был настолько популярен в ЦРУ, что я ходил по коридорам совершенно один. Это было уникально. Так что, но главное не это. Главное не то, что там были какие-то побеги, чтобы вызов, чтобы была отрава мне дали вечером и сделали из меня какого-то зомби на конец суток. Это не главное. Главная идея, что я боролся против КГБ и Советского Союза. А народ Советского Союза присмыкался перед властью, перед правительством, перед КГБ. И до сих пор народ присмыкается перед КГБ. Вот все дело.
Олег, я поняла.
Об этом дело. А то, что какие-то там пробежки из каких-то двойники, это чисто...
Ну нет, ну из вас сделали практически сверхчеловека. Но я еще уточню, перед тем, как Александру Бородянскому передать слово, я все-таки уточню. Вот там по фильму, он же чувствует, что с ним что-то не так. Зачем-то его вызывают. Но он садится в самолет и прилетает прямо в пасть этому тигру. А вот в жизни вы чувствовали какую-то опасность, беду, что вас сдали? Или ничего ни в одном глазу?
Это правильно. Пришла телеграмма, совершенно... Вообще-то я чувствовал, что обстановка вокруг меня изменяется. Но пришла телеграмма приезжать на совещание. Но она звучала панически и явно выдавала авторов, что они там дрожат. На следующий день была другая телеграмма, которая сказала, вызываем на беседы по Англии, нам расскажите... об обстановке, об экономике.
Усыпляющая бдительность ваша.
И когда я летел из Лондона в Москву, я чувствовал, что дело плохо кончится. И сразу же, как я подошел к окошку, сразу позвонили. Показали, что за мной следят. И я, в общем... С самого начала я принял меры к тому, чтобы организовать побег.
Ага, то есть вы знали, что все поняла теперь, что кончится может плохо, но вы были достаточно уверены в успехе предприятия. Я сейчас Александру Бородянскому хочу передать то, что... Ну, во-первых, я хочу за вас заступиться как за сценариста, потому что считаю, что гораздо интереснее тот ход, который вы придумали с этим переодеванием. Я прекрасно понимаю, что такое зрительский интерес, и Андрей, наверное, тоже согласен, что это переодевание было таким...
Гордовский, естественно. Так вот, кто перед ним выступал... Ну почему? Он не знает, говорит, что Карпенко это Кирпиченко. Это совсем не Кирпиченко. Это другой, это начальник Кирпиченко был замом Крючкова в разведке, а Карпенко, которого я назвал Карпенко, у него другая фамилия, я не хочу ее называть, он был начальником отделения совсем в другом главке в контрразведке.
Нет, но Владимир Тольский сказал, что возможно, вот он увидел.
Нет, вот когда очень уверенно человек говорит про то, что не знает, второй момент, я не знаю, что это идеологический заказ был ФСБ, это ложь. Потому что когда сценарий переделали, и всегда такие сценарии, каналы несут, и продюсеры на всякий случай несут спецслужбы, ну, ознакомить их, то сценарий очень не понравился. И стали думать, делать фильм или нет. Так что он может мне не верить, конечно, этот товарищ, который выступал, или господин, не знаю.
Это наш коллега Владимир Тольц. Нет, подождите, вы, Александр, вы...
Услышал. Да. Так вот, знаете, почему не понравился? Потому что его дали читать тому человеку, который был прообразом Громова, который играет Шаганов. И он, естественно, воспринимал как это часть его жизни, а здесь выдумано 80%, которых его жизни совсем не имеет отношения. У него отец был не предатель, не генерал, а очень в моем сценарии был забавный такой советский человек, пожилой, который слушал «Голос Америки» на своих 600-ках и все говорил, ну он, как все говорили, хотят развалить эту Советский Союз. Но я хотел бы все-таки, понимаете, я понимаю и Гордеевского, и всех, кто там оказались, и кто считает, что весь народ присмыкался перед партией, перед КГБ, и до сих пор весь народ. Ну, неправда. Ну, не присмыкался никогда народ перед, то есть перед правительством и перед КГБ. Да не присмыкался. Народ жил совсем своей жизнью. Если я родился, извините, прожил в Иркуте, и всем было далеко, глубоко безразлично это КГБ и все прочее. Это люди, которые сами в этой кухне варились, им и казалось, что они-то сами, ну уж не знаю, присмыкались или ненавидели, наверное, делали вид, что присмыкались, а на самом деле внутренне ненавидели. Но им кажется, что вся страна так и жила. Это не так. Теперь, конечно, идеологического заказа здесь напрочь нет. Я даже не знаю, возможно, этот фильм, хоть все здесь такие глубокие идеологические какие-то посылы ищут, мне так кажется, что он должен не понравиться спецслужбам ФСБ, во всяком случае.
Я согласна.
Я даже так думаю, у меня ощущение такое, потому что, и не потому что Рауф хотел сделать такое против ФСБ, ну... Да, но несколько, так скажем, тут им даже может многое не понравиться, потому что есть какие-то неточности, которые для зрителя как раз они интересны, а для специалистов...
Раздражают.
Это раздражает. Да. Это, ну, никуда не денется.
Александр, можно я просто уточню, для того, чтобы вот мы лишних обид друг другу не высказывали, именно
я
лишних.
Я никого не обижаюсь.
Нет, но все равно, давайте я все-таки...
Только чтобы... А то люди-то многие слушают и думают,
да,
что я люблю, чтобы было правда.
Поэтому я вот... Да нет, давайте тогда я...
Например, у меня лично Гордеевского никаких, как сказать, претензий напрочь нет. Это его выбор был. Его можно, да, не любить кто-то, что он там предатель, изменник, был приговорен к смертной казни, но... Это его личный выбор. Человек каждый делает свой личный выбор. Он имеет право на это.
Да это же по фильму видно. Можно я... Нет, вы знаете, я все-таки очень хочу уточнить то, что сказал Владимир Тольц. Он сказал, что в этом фильме есть... Вот, знаете, я не могу, Александр, к сожалению, озвучивать свой источник. И вас я не хочу об этом спрашивать. Но я знаю совершенно точно, что все, о чем рассказал Владимир Тольц, и он прав, что есть в этом фильме вставная челюсть, приставная история со Сноуден, дурацкая совершенно история, что якобы этот Сноуден вообще племянник и воспитанник того самого нашего Санта-Барбара, такая российский агент, поехал, фильм заканчивается тем, что этот российский агент отбывает в Соединенные Штаты выполнять задание, и через много лет он там своего, находит своего родного племянника и воспитывает из него такого Сноудена, чтобы он сдал все американские секреты. Это вся, извините, фигня навязана вот каналу, вот этому сериалу, этого не было ни в сценарии, этого не было на съемках. Это две приставных истории. Одна с одной стороны сериала, другая с конца. Одна с начала, другая с конца. Давайте мы их вообще не будем обсуждать. Давайте мы их отрежем, отрубим. И обсуждать только суть того, о чем написал Бородянский, то, что мы увидели. И я хочу вас, Александр, спросить и всех потом участников по очереди. Вот у меня создалось ощущение, что это фильм о том, что что эта работа этого КГБшника, это такое абсолютно бессмысленное, вот такое нечто. Ни один родственник не понимает, зачем он это делает. Ни один, даже агенты не понимают, зачем они подлечают. Вот у меня какое-то действительное ощущение, что это не может понравиться ни ФСБ, ни бывшему КГБ, потому что никакого смысла я вот в их деятельности патриотического какого-то там, кроме того, что они занимаются какими-то самозаклинаниями, что да, вот родину предать, не предать, они все время об этом думают, что важнее жена или родина, я не увидела никакого особого суперпатриотизма еще и навязанного. А вот вы что думаете, может быть, я ошиблась, Александр?
Подлечивают. Извини, что они подлечивают?
Нет, я и говорю, что они не... Как? Конечно, они подлечат. Но когда один подставляет другого, ну вы же сами прописываете линию, как один коллега подсовывает другому проститутку, ну, чтобы его жена подумала, что он спит с другими
женщинами. Но это могло быть. Он не подлечит. Он это делает для того, что здесь не очень понятно. Потому что, когда вербуют агента, американцы, и мы там есть... целый ряд условий, кто может быть предателем. И когда это, я понимаю, зрителям неинтересно, но на самом деле для робока, который играет, он должен выглядеть несчастный в семье. А если он будет приходить в этот ресторан и выглядеть счастливой женой, то будет... Это будет не предатель, он сорвет операцию.
Да.
У американцев подозрения. Поэтому здесь не одни подлечают, а вся профессия шпионов, разведчиков, назовем, она вынуждает, да, совершать, почитайте про Быстролетова, выдающегося, я мечтаю кино снять о нем, как он свою жену там выдал, потому что в это и... Или посмотрите замечательно, вот я так же, как и Гордеевский, не люблю смотреть наше отечественное кино про шпионов, потому что это липо все. Делают люди, которые ничего это не знают и не понимают. И я однажды спросил у одного из руководителей службы внешней разведки, он сказал, ну и что, ну народ смотрит, это же мы не имеем к этому отношения, ну и пусть Лабуду это смотрит. Так вот, такой же фильм есть о том, что да, но «Ложное искушение», который снял выдающийся кинематографист, наверное, он не идеологический заказ ЦРУ выполнял. Он рассказывает о том, что, к сожалению, и Мэтт Дэймон играет эту роль, и несчастная жизнь, что да, эта работа нужна, но она разрушает личное счастье человека. И надо быть, ну, патриотом ли, я не знаю, я не люблю пафосных слов, но если ты что-то хочешь делать для страны, увы, ты должен иногда и совершать какие-то безнравственные вещи. Кстати говоря, Крючков очень важную вещь однажды сказал, к которому я не очень хорошо лично отношусь, и его не очень, кстати, по-человечески не очень любили в разведке, в первом главном управлении, но его как организаторов все ценили. Он сказал, что да, эта профессия заставляет, как вы говорите, подлечить это, но надо делать так, стараться, чтобы не причинить лишнюю боль, ненужную боль. Только в той мере, в какой необходимо для проведения операции. А если это не делать, поэтому я про это и сказал, шпионы интересные, что это люди, вынужденные, да, совершать аморальные поступки. Совершенно верно.
Понятно.
Для чего? Для выгоды своей. И, как вы говорите, бессмысленно. Неправда, они не бессмысленно проработали. Для вас, я понимаю, для зрителя, мне сейчас не очень сделано. Ну, подумаешь, открыли канал. Ну и что такого? Ну, не открыли бы канал. А почему-то все спецслужбы мира работают на это. Деньги огромные тратятся. Потому что это защита. Мы иногда так наплюем на это. Это защита интересов страны. И уж совсем не для этого кино, как кто сказал, что для того, чтобы или Гордеевский, чтобы мы с Америкой, Украину припишут, приплетут чего.
Ну, приплели, да. Да, но это мы вас, ну, к этому, да, не...
Вот это меня всегда поражает.
Ну, приплели-то не в этом эфире, а приплели-то, к сожалению.
Говоря, руководствуясь тем же принципом, что ради Родины можно испортить и сериал, и все, что угодно к нему пристегнуть ради интересов Родины, насущных сейчас.
Да, это...
Я разве слово сказал «испортить»?
Нет, нет.
Привязать выдуманное начало и выдуманный конец.
Это испортить. Это вопрос, кто это и для чего.
Но это ведь ради интересов Родины тоже.
Ой, ну, Андрей, ну ладно, это он так и иронизирует. Не воспринимайте
серьезно. Я иронизирую. Я Андрея очень уважаю. Я его смотрю все время, между прочим. С большим удовольствием.
Спасибо. Я Владимиру Тольцу передам слово. Владимир, ну вот видите, у нас разделились мнения. У меня, как у телезрителя, возникло ощущение, что никак не может этот фильм возбудить мое уважение или какое-то там к этой профессии, к этим людям. Потому что я вижу, что даже их, ну, если даже их родственники не понимают, зачем им это, то почему я должна это понимать? А вы считаете, что все-таки...
Я отвечу,
Владимир Тольц все-таки. Да, вот Андрей тоже так считает. Владимир, а вы что думаете? Тоже все-таки именно о фильме.
Ну, видите, я думаю, что тут у создателей их много, как выясняется сейчас. И оказывается, сценарий писал не только Бородянский, ему там что-то подстегивали, кто, из каких интересов оставим. У всех свои интересы. И я думаю, что вот на меня, да, вот как результат всего этого комплексного действия, что на меня, как на зрителя стороннего, причем, видите, живущего отнюдь не в России, этот фильм производит вот какое впечатление. Довольно двойственное. С одной стороны, как бы чекисты изображены в нем вроде как живыми людьми, наделенными всем обязательным набором вот советских добродетелей образца 86-го года. Там, идейностью, партийностью, но уже такой разболтанный, безбожием, опять же, по стандартам того времени, не агрессивным безбожием. При этом им свойственны слабости, и выпить могут, и по женской линии, так сказать, морально неустойчивы, и в личной жизни у них нет гармонии, и на службе интриги, друг друга сдают, предают и так далее. Вот с другой стороны, да простят меня как бы авторы этого фильма, результатом их работы появилась очень интересная ответ на вопрос, с чего начинается Родина. В фильме, кстати, он обсуждается, а что такое Родина вообще? Да? Одна, вот героиня говорит, ну это семья, это муж, жена, там, да, мои родители, дети. Либо это для этих чекистов контора, в которой они служат, корпорация, которой они преданы, партия, которой они, в которой они сомневаются уже. Но получается все в результате, вот как бы, да, что Родина начинается в этом фильме и кончается, знаете чем? Предательством. Абсолютно предательством. Она начинается с того, что ненаписанный, значит, Бородянским персонаж по фамилии Сноу предает свою Родину, Соединенные Штаты Америки. Дальше идет в конце объяснение, потому что он принадлежит, в общем, к русскому миру, что он не чужой нам. Но в нем предательство абсолютно всюду. Значит, предают все, кроме, пожалуй, вот этого единственного столь симпатичного автору героя, который играет Цыганов, Громова. Его тесть генерал, оказывается, значит, оказавшись сам преданным ему корпорацией, то есть ГРУ, в котором он служит беззаветно, не дает ему денег на лечение в Штатах дочери, и тогда он предлагает свои услуги американцами, предает свою корпорацию, предает интересы своей девушки, первый кавалер жены Громова, ну тогда еще невесты, отказывается от своей любви к ней, начинает шпионить, начальник Громова ради своего, значит, интереса в дело предает своего подчиненного и разрушает его семейную жизнь. Кто-то там из чекистов опять свою контору передает, сообщая в ЦК коростолюбивым там людям, жаждущим перевести золото партии за рубеж.
Владимир, я вас, Володя, я вас, Владимир, да. Я вас прерву на одну минуточку. Да. И вы продолжите. Но я сейчас должна завершить наш эфир для слушателей Радио Свобода. А, только, да. Только для слушателей Радио Свобода мы с ними распрощаемся, потому что время подходит к концу. Но наш эфир продолжается в нашей видеотрансляции. И мы можем дальше разговаривать, и все это будут видеть потом наши слушатели тоже на YouTube. Поэтому, уважаемые слушатели Радио Свобода, на этом мы завершаем программу «Лицом к событию».